Итак, давайте с самого начала. Я, насколько поняла, ваш коллектив, ваш квартет совершенно молодой, не так ли, Сергей?
Ну, он молодой, но он уже не квартет, он уже квинтет.
Он уже квинтет.
Да,
сначала был квартет.
Изначально совершенно верно.
Давайте от момента создания квартета, да?
Да.
Это была, как вы написали мне, новогодняя ночь.
Да, это была новогодняя ночь, это была такая спонтанная
идея. Продуктивная новогодняя ночь.
Совершенно справедливо, да. Вот пришло в голову создать вот такой проект. То есть, в принципе, все музыканты занимаются музыкой уже очень давно. Это не то, что аматоры, которые вдруг собрались и решили что-то сделать. То есть это все выпускники консерваторий, институтов всевозможных с высшим образованием. Но все занимались серьезной музыкой. А создание этого проекта, это была, в общем-то, идея не очень серьезная. То есть скорее поиграться, пошутить, поимпровизировать. В общем, самый главный такой посыл — это мы слегка с улыбкой это все делаем. То есть вот... Как бы такая идея была.
Давайте про улыбку подробнее. Во-первых, вы решили поиграть или даже, может быть, позволю себе такое слово, похулиганить с классикой.
Совершенно верно.
Замахнулись,
да,
на святое. Люди, воспитанные в консерватории, должны впитать с молоком матери некий священный трепет перед этой коровой священной.
Ну да, в каком-то смысле, конечно. Но, с другой стороны, кому же еще и хулиганить с классикой, как не тем, у которых уже, так сказать, они собаку съели и не одну на классике, и занимались ею большую часть своей жизни. Просто вот на данный момент, наверное, в 21 веке и в нашей стране, конкретно глядя вокруг, мы понимаем, что действительно классика стала чем-то таким вроде башни слоновой кости для музыкантов. То есть музыканты, которые выпускаются из консерватории, они в основном играют для музыкантов, которые выпустились из консерватории, сидят в филармонии, то есть занимают от силы половину зала и так далее и тому подобное. За исключением тех счастливцев, которые уехали за границу куда-нибудь, и у них залы побольше и пополнее. Поэтому здесь нам хочется играть для нашего зрителя, для нашего слушателя. И хотелось бы, конечно, привлекать какие-то определенные массы людей к этому искусству. Но, конечно, через этот мост перейти сложно, сразу к сложному. Нужно это все-таки сделать более, скажем так, стилистически снизить для простого слушателя, для того, чтобы человек мог просто слушать нашу музыку как указатель к настоящей большой сложной классике. Поэтому мы берем самые-самые известные хиты классической музыки, чуть-чуть их, скажем так, сокращаем, где-то меняем что-то. Да, конечно, для некоторых специалистов это, может быть, будет неприемлемо, но, в конце концов, сколько людей, столько мнений, мы решили попробовать, почему нет.
Но это джазовые обработки.
В основном это джазовые обработки, да. За редким исключением некоторых произведений, где мы играем и целиком так, как это написано. Вот. В основном это именно обработки каких-то тем, то есть это не произведение целиком, конечно, какая-то его часть, какая-то экспозиция, на которую мы потом импровизируем как джазмены на джазовые стандарты.
Хочу еще привлечь к нашему разговору Олю Микитей. Она присоединилась, насколько я поняла, последней, да?
Да,
к вашему,
да, да,
коллективу.
Это когда мы почувствовали, что коллективу не хватает женского обаяния, вот, иногда каприза.
Сейчас начинаются гендерные стереотипы. На самом деле, Оль, я так полагаю, что им нужна была скрипка и хороший скрипач. Вот и все. Вот, ну, мне кажется так. Скажите, пожалуйста, вы тоже играли до игры в классику? Вы играли классику?
Да, в основном,
в чистом,
да,
виде.
Да.
И вы тоже выпустились...
Из консерватории.
Из Киевской.
Не так давно, да.
Понятно. А где вы играли и играете?
Ну, сначала я работала в детском театре оперы и балета, а сейчас я работаю в оперетте. Также я принимала участие в молодежных оркестрах, где мы играли в основном симфоническую музыку, то есть классика, романтика, да, академическая музыка.
Ну и вы уже настолько присытились классикой, что решили,
да,
с ней немножко поиграть?
Да, знаете, мне
поиграть?
Стало интересно, хотя я тоже относилась к числу тех людей, которые к этому относились сначала скептически, но потом я наслушалась, всяких обработок, и я поняла, что это, наоборот, очень даже интересно, это только обогащает музыку.
Вот видите, а Сергей только что сказал, что ваши обработки, ваши аранжировки, получается, это некий такой упрощенный вариант для того, чтобы потом освоить сложные.
Ну, возможно, потому что академическая музыка — это не для широких масс, и, к сожалению, у нас, как сказал ранее Сергей, не все разбираются, не все понимают. А это, наверное, ну, как бы ближе к народу, это, возможно, под эту музыку можно даже пританцовывать, скажем так, и она легче воспринимается просто.
Ну, в каком-то смысле, да, там, где есть барабан, это всегда слушается легче, ритм, чем то, где его нет. А у нас барабан есть везде.
Слушайте, ну, аранжировки классики сейчас не делает, по-моему, только ленивый, да? Рок-аранжировки я просто теряюсь, их сотни. Если
да,
не
есть
тысячи,
такое,
да?
Конечно.
Джазовые аранжировки тоже есть, и тоже, кстати, в нашей стране тоже есть немного их. Совсем немного. Ну, как и джаза, в принципе. Да?
Ну да, конечно, конечно.
Чем сейчас живет джазовое сообщество? Вы как-то в нем...
Варимся ли мы в джазовом сообществе? Ну, как вам сказать? Скажем так, у нас есть вечерняя работа, так называемая, о которой принято говорить шепотом и на ухо.
Халтура-халтура?
Да,
вот это,
которая называется халтура-халтура. Да, по большому счету, ну, никто не признается в том, что это... Ну, как бы не то, что не признается, то есть ничего постыдного в этом нет, но это, конечно, к искусству имеет отношение весьма опосредованное. То есть, но вот эти халтуры в основном, конечно, востребованы как в форме джаз-бенда или в форме соло джаз, вот, то есть рестораны, клубы, то есть вот такая вот работа. То есть это
слушайте,
вот...
а почему в Украине, я как раз и Лену хочу спросить, и вас, Сергей, Олю, простите, Оля, почему у нас в менталитете, что ли, в ментальности сложилось такой стереотип, что играть в неких заведениях, клубах, ресторанах и так далее, это низкий стиль? Ведь, ну, насколько мы знаем, и в Америке, и в Европе, в той же Франции, например, из кафе шантанов, из клубов, да, вышли целые направления. Тот же джаз, он изначально игрался где?
Ну, в Чикаго, конечно.
Ну, в Чикаго, клубах.
В клубах.
Не в консерватории чикагской, и не в филармонии, правильно? А почему у нас тогда до сих пор... Я думала, вы уже молодые, все это изменили.
Ну, вы знаете, вопрос на самом деле не такой сложный. То есть ответ на него следующий. У нас, к сожалению, очень много людей живут штампами. То есть вот существует штамп, что в заведении должна звучать живая музыка. То есть уровень этой живой музыки практически никто не контролирует, никто не спрашивает, что это должно быть, никто не требует, чтобы это было то-то-то. То есть главное, чтобы она была. Под эту музыку в основном ее никто не слушает как концерт, под нее жуют, пьют и общаются. То есть, соответственно, это никак не дотягивает до уровня концерта или какого-то выступления. Соответственно, если эта музыка чуть-чуть будет сложнее, чем то, под что легко жевать, то будут уже претензии к музыканту и все остальное. Поэтому в ресторане невозможно сыграть сложный джаз или даже элементарную какую-нибудь классику вроде Моцарта и Шопена. Ну, изредка. Я, например, балуюсь иногда вальсы Шопена или ноктюрнен, я могу сыграть. Вот. Себе в удовольствие. И то немножко, потому что... Вот. Но на самом деле это просто фоновая музыка. Вот это такой вот штамп, что музыка должна не мешать общению. А мы знаем, что и джаз серьезный, и классическая музыка, они требуют полноценного внимания.
Но есть же и всегда существовали концептуальные заведения, да, в котором...
Да, безусловно. То типа нашего 44, которое когда-то было. Да, да. Мы об этих заведениях
есть
не говорим.
Есть джаз, есть рок, есть... То есть человек приходит не просто пожевать, а он приходит еще и потребить определенную музыку от определенных исполнителей,
да, конечно,
правда?
Есть.
А сейчас...
Есть, да, конечно, есть.
А сейчас их мало, этих заведений.
Вы знаете,
вообще
сейчас как
мало.
Раз хорошая тенденция появляется, и мы вот надеемся, что с нашим проектом мы тоже поучаствуем в этом. Сейчас открывается огромное количество арт-галерей всевозможных, где действительно и художникам начинает дышаться легче, то есть они могут себя как-то, о себе как-то заявить. И там же могут выступать такие коллективы, как наш. Вот, в частности, нам очень хорошо помогает, и мы дружим с музеем Киева, который совершенно безвозмездно нам предоставляет площадку для выступлений. И классический у меня был концерт в музее Киева, и с игрой в классику мы делали свой уже, совершенно другой, получается, проект там. И, в общем-то, вот таких вот заведений, таких арт-галерей достаточно много. Галерея «Небо» тоже, вот издательство знаменитое сейчас в Киеве. То есть я надеюсь, что вот такого плана ну, вот, содружество, скажем, музыкантов, художников, кого угодно, там, артистов самых различных жанров с вот такими галереями, это за этим будущее, за малыми формами, скажем так.
Оль, вы не так давно сказали, закончили консерваторию, да? А в молодой музыкальной среде музыкантов киевской, скажем так, какая сейчас атмосфера? То есть имеется ли спрос на музыкантов? То есть насколько вы можете себя предложить на этом рынке? Помимо классических театров, филармоний, опера, оперетта и так далее.
Ну да. Ну в этом плане, конечно, вот классические как раз даже может быть сложнее. Если есть талант и желание, то вот такие коллективы, они очень помогают на самом деле. Я даже не ожидала, что такое у меня получится в моей жизни на самом деле. Вот, ну, другое дело, если какое-то финансовое обеспечение, это скорее пока что, мне кажется, больше на таком энтузиазме строится. То есть, если надо деньги, буду откровенной, то нужно, конечно, идти в такие вот государственные заведения. Но спрос, в принципе, есть, и, как сказал Сергей, он только пока что повышается, и надеемся на развитие.
Я не раз беседовала с музыкантами, которые играют классическую музыку, и вот этот тезис о том, что академическая музыка, классическая музыка не востребована широкой аудиторией, мне уже опровергали много раз. И говорили, что неправда. Посмотрите, ведь театры полны, и все слушают с удовольствием. Нет? Нет?
Ну, вы знаете,
Оля говорит нет.
Да, мне кажется, нет.
Скажем так, есть масса направлений. То есть классическая
да.
музыка — это тоже такое очень сложное, емкое понятие. Это что
ну да, одно дело попурри из арий оперных, да?
Да, скажем
да,
так.
Даже
или
оперета,
хотя бы, да, даже хотя бы
полные залы.
Оперета, опера — это один жанр. Инструментальная музыка всевозможная — это другой жанр. Музыка 20 века и музыка 19 века — это еще один жанр. Музыка барочная, которая сейчас тоже развивается активно в Киеве у нас, это еще один. То есть что именно из этого назвать классической музыкой? Или это только та музыка, которая в эпоху классицизма, Моцарт, Бетховен, Гайден. То есть это очень размытое понятие, и многие мешают вот эти названия элементарно.
Людям
просто
интересно прийти и смотреть что-то на сцене, а не когда просто сидит оркестр,
да,
и там солисты, ну, нету картинки, если они далеки от академической музыки.
Слушайте, давайте теперь уже ближе к вашей музыке, вернее, к музыке, которую вы играете. Вы, как говорится, замахнулись, да? Не замахнуться ли нам на Уильяма нашего Шекспира?
Да,
вы замахнулись прямо так на Иоганна Себастьяна. Расскажите, почему Иоганн попал
почему
вам под
Иоганн
горячую руку,
ну,
сразу? Потому что
так
популярный.
Тут, вы знаете, тут мы совершенно не оригинально, поскольку Баха, ну, знаете, как сказал один умный человек, если кто-то говорит, что он не любит Баха, то лучше пусть он помалкивает, потому что это признак дурного вкуса. То есть Баха любят все. Любой джазмен, любой рокер, и даже люди, которые не имеют отношения к музыке, они, ну, по крайней мере, фамилию Баха никогда-нибудь слышали. В крайней мере, хотя бы из своего телефона на рингтоне там какая-нибудь шутка Баха. Вот, они могут сказать, что это Бетховен, конечно, написал, но неважно, все равно они знают хотя бы на слух эту мелодию. Так или иначе, почему Бах, почему у нас, собственно говоря, первая вещь, которую мы записали на студии, это была Сицилиана Иоганна Себастьяна Баха? Потому что Бах очень современен. Он современен сейчас как никогда, особенно современен сейчас, пережив свое время уже в несколько столетий, поскольку на его музыку очень легко импровизировать. То есть даже, ну, скажем так, это такой несколько специфический момент, то есть гармонии, которые есть у Баха, если даже убрать мелодию, оставить одни аккорды, то это готовый джазовый стандарт. То есть практически любую
серьезно?
Вещь... Да, абсолютно, это абсолютно серьезно. То есть любую баховскую вещь, если ее просто взять и сыграть джаз-бендом, даже без мелодии...
А, так это для ленивых джазменов,
какой-то,
да? То есть, в принципе, особо тогда... Это же не Бетховен, получается, у того сложнее будет.
Ну, как сказать, как сказать. Просто Бах, знаете как, это эпоха барокко. То есть об этой эпохе еще нужно отдельно сказать. Эпоха барокко сама предполагала импровизацию. То есть в эпоху барокко было модно импровизировать. Композиторы благословляли исполнителей импровизировать на их собственные темы. То есть выписывалась музыка не так точно, как во времена Бетховена, скажем. То есть чем дальше, чем ближе к нам, скажем, к 20-21 веку, тем сложнее запись нот и тем меньше пространства для исполнителя и импровизатора что-то туда влепить еще свое. Вот. А времена Баха, Рамо, Скарлатти, пожалуйста. То есть импровизируешь, Ради бога. У Моцарта также были каденции в концертах, там, где он оставлял пустые такты для исполнителя. Пожалуйста, хочешь, если у тебя хватает таланта, напиши что-то свое, или можешь не писать, можешь просто сыграть. Вот. Поэтому импровизация, в общем-то, это не изобретение Чикаго или там 20 века, и уж точно не Америки. Она существовала всегда в Западной Европе, это было абсолютно нормально. То есть как раз нотная запись — это новшество, а импровизация — это была основа музыки изначально.
Насчет Жана Филиппа Рамо. Пьески довольно знаменитые.
Да, конечно.
В том числе «Тамбурин», да? Ну, даже где-то люди далекие от классической музыки. Да, где-то что-то слышали и узнают,
первый,
да?
Первый класс музыкальной школы.
Да, где-то так, да?
Я не знала этого.
Ну, ты просто на скрипке играла.
Насчет первого класса я не скажу, но где-то там, да.
На второй точно.
На второй точно, да. Тоже благодарная такая тема, тоже для импровизатора, потому что тоже барокко, да?
Даже дело не в том, что барокко, но, опять же, это время было насыщено поиском каких-то гармонических новых путей, да, то есть Рамо сам написал учебник гармонии, а джаз — это прежде всего гармония. То есть вот, опять же, гармония — это аккорды, скажем так, для простых людей, да, чтобы было понятно. То есть есть мелодия, которую можно спеть, а есть гармония, да, то, что под эту мелодию подставляют. Когда мы хотим научиться играть на гитаре, мы ищем вот эти три аккорда, под которые можно петь любую песню. Вот эти три аккорда — это и есть гармония. Так вот, у барокко как раз эта гармония была настолько развита, настолько интересна сама по себе, что, по сути, ничего нового с тех пор никто не изобрел. Упростить — да, упростили. Потом в 20 веке усложнили настолько, что уже стало невозможно это слушать. Там Шёнберг тот же и так далее. И поэтому вся попса, извините за такое слово в эфире, популярная, скажем, музыка, эстрада и джаз, все они построены именно на вот этих барочных гармонических цепочках. Именно потому такое внимание к той эпохе барокко.
Так, тут вы уже за, считай, меньше, чем за полгода и студийные записи сделали. И уже, собственно, повыступать удалось вам даже на Офесте, да? Фестиваль оперы и опереты. Теперь дальше будете двигаться. На кого бы вам хотелось еще, как говорится, замахнуться, Оля? Что вы скажете, ваша мечта? Вот если так, помечтать. Кого хотелось бы приблизить, как Сергей говорит, к народу?
Вы имеете в виду из композиторов, да?
Да.
Ну, мы пока больше всего брали, конечно, вот барокко, классику, а хотелось бы пойти все-таки немного дальше, потому что есть некоторые даже уже примеры, мы слушаем музыку уже готовую и берем вдохновение оттуда, и, возможно, брать вот даже романтику. Я пока не буду раскрывать все карты. Есть некоторые, конечно, ну, может быть, не сильно точные, но планы насчет романтики, скажем так. То есть
какой
чуть-чуть
романтики?
Дальше.
Ну, эпохи как... романтизма?
Да, эпохи романтизма, да, да.
А, романтика,
ну, это как
скажем
раз,
так.
Честно говоря,
это
да,
даже интереснее.
Это интересно, и это сложнее.
Уже. Это сложнее, ну.
Поскольку, вот, например, у нас есть музыкальный момент Шуберта, и мы очень долго решались, брать его или нет. Потом мы очень долго просили прощения у Шуберта.
То есть у Баха вы не извинялись,
нет,
да?
Нет, 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 по известным причинам нет. Но, кстати говоря, почему у Баха не просили прощения? Потому что мы ничего практически не изменяли. Вот, допустим, Сицилиана...
Да, очень, очень узнаваемо.
Да, Сицилиана, она идет абсолютно без нашего. Мы только добавили чуть-чуть туда ударных добавили, а все остальное было написано Бахом. Просто мы распределили это между инструментами. Вот и все. Вот, по сути...
А с Шубертом так?
С Шубертом так не получится. То есть для того, чтобы это звучало как-то по-другому, чем у Шуберта, неизбежно приходится чуть-чуть менять текст. Это, конечно, я понимаю, что с точки зрения академической музыки это криминал, но в конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанское. То есть мы об этом всегда говорим, что не воспринимайте это как Шуберта как такового, это просто тема, на которой мы импровизируем. То есть...
Слушайте, удивительно, но у меня такое впечатление, что вы постоянно как бы подсознательно просите прощения и у композиторов, и у слушателей за то, что вы меняете что-то. А разве это не нормально? Ну, то есть это, по-моему, это норма. Мы меняемся, музыка меняется. Нет никаких святынь, никаких неприкасаемых авторитетов. Или я ошибаюсь?
Вы знаете, есть просто большая разница между понятием интерпретация произведения и аранжировка произведения, реаранжировка произведения. Интерпретация, конечно, предполагает следование нотному тексту. скажем, известный факт, когда Шопен плакал, рвал на себе волосы, потому что у него не получалось донести то, что он, что у него родилось в импровизации, до нотного текста. Он не знал, как это записать для того, чтобы это было понятно. Соответственно, конечно, с этим текстом мы должны обращаться как со святыней, неизбежно. Но когда мы что-то меняем, то здесь уже приходится просить прощения, потому что здесь мы, получается, идем вразрез с тем, что хотел композитор, и поэтому мы, как честные музыканты, должны об этом открыто заявлять, что да, мы меняем, поэтому будьте добры, сейчас мы все попляшем, посмеемся, порезвимся, но если вам понравилось, то обязательно послушайте потом это в оригинале. То есть, ну, по крайней мере, моя позиция такова, никогда не выдавать то, что делаем мы, за действительно то, что написал композитор. Нет, я думаю, что многие из композиторов, на которых мы замахнулись, были бы против того, что мы делаем. Ну,
ну, потому говорю, что они есть. Жили в то
да,
время,
да, да.
Если бы сейчас, он, возможно, они бы тоже написали как раз так.
Ну и вообще жанр, сам жанр, конечно, тот жанр, в котором мы работаем, с легкими вкраплениями серьезности, это, в общем-то, жанр легкий. А музыка классическая, она написана кровью, и нужно об этом всегда помнить. И люди жили своей музыкой, и самое сокровенное с помощью нее выражали. А то, что делаем мы, это все-таки немножечко шутка, то есть немножечко гротеск.
Ну и пусть достаточное количество в мире музыкантов, которые играют в чистом виде произведения, правильно?
Безусловно, да. Безусловно.
В том виде, в котором они написаны. Но есть и другие музыканты,
да, да, да,
правда?
Конечно, конечно.
Когда-то, помнится мне, как ополчились классические музыканты на эту несчастную Ванессу Мэй, да, которая замахнулась на святое.
Ну да, Вивальди.
И сделала все, что она хотела. И стала популярной. Ну, собственно говоря, популярности я вам желаю.
Спасибо.
А там посмотрим, да. Как вас оценят. Спасибо большое.